Александр Кибовский, Алексей Венедиктов. История вот какая, Саш. Я был в Царскосельском лицее и увидел портрет одного из сокурсников Пушкина, Федора Матюшкина, адмирала, к тому, вице-адмирала. К тому времени он уже седой, видел прижизненный портрет в таком черном одеянии, сюртук, не знаю, что это такое. И я точно знал, что у адмирала Матюшкина было огромное число орденов. Здесь мы видим на пузе, на второй пуговице, только скромный один Георгиевский крест. Я начал говорить, что у вас неправильный портрет, вам придется его снять. Набежали хранители, пришлось связаться с тобой, рассказывай.
Ну, во-первых, дадим должное адмиралу Матюшкину, потому что это был удивительный случай, когда лицеист, то есть человек, имевший какое-то состояние и привилегированное положение в обществе, посвятил себя морскому делу. Очень немногие шли этой стезей. Вообще морская служба в силу ее опасности, в силу ее сложности, она не пользовалась, скажем так, большой популярностью в аристократической среде. Туда пролезли настоящие романтики. Более того, вот если взять мемуар, допустим, того же самого декабриста Штенгеля, который был моряком, он как раз описал, что туда, как раз, шли в основном люди из бедных семей и, как правило, наследственные моряки. Вот как-то это дело, оно требовало особой с рождения подготовки. Так, чтобы из лицея пойти волонтером на флот, это, в общем, небывалый случай. И на самом деле это даже, ну, по наградной системе, если мы говорим про Георгиевский крест, да, то должен сказать, что когда Екатерина II учреждала эту награду, понятно, что она была учреждена за боевые заслуги и подвиги, и стала на многие-многие годы до сегодняшнего дня символом личной доблести военного. Но при этом была сделана оговорка, что поскольку не каждому военному в ходе его военной службы предоставляется шанс
и возможность
на поле боя себя проявить, то было введено правило, оно действовало до 1855 года. То есть можно было этот крест получить еще за 25 лет беспорочной службы в офицерском чине, а морякам за 18 морских кампаний. То есть гораздо раньше, чем даже в полевой армии, потому что их служба с их там бесконечными этими крушениями, различного рода пересечениями широт. Понимаете, вот когда мы поговорим, вот, что там великие экспедиции наших мореплавателей, просто Штерн, Беленсгаузен, Лисянский, надо понимать, что матросы, там, у них люди, которые, извините меня, родились в курных избах и потом вдруг оказывались в экзотических широтах, видели всех этих островных жителей и удивительную природу, это действительно было, ну, очень, для офицерства было просто очень романтическое на самом деле. Такая настроенческая атмосфера, и поэтому Матюшкин, он же известен не только как военный деятель, хотя он участвовал в войне, и у него и боевые есть награды, но в первую очередь мы узнаем как исследователя, в том числе полярного исследователя, и действительно, вот эта страсть к открывательству, к посещению, больше всего понятно, что военный флот был ориентирован именно на защиту рубежей. Но для моряков очень важным составляющим было, конечно, это исследовательская работа, путешествие. Вот здесь мы действительно имеем огромное количество открытий, в том числе, кстати говоря, именем Матюшкина один из мысов назван. Поэтому, помимо того, что он был военным моряком, он действительно удивительную карьеру совершил. И при этом надо понимать, что он, конечно, как многие морские офицеры, к концу службы был награжден не только русскими наградами. Моряки были одними из самых часто награждаемых иностранными орденами лиц.
Ну, заход в порт.
Да, тем более зачастую это были визиты вежливости. Это, тем более, что учитывая, что наша страна была связана различными династическими отношениями, союзническими отношениями. Ну, например, многие наши офицеры получили большое количество, допустим, наград английских и французских за Наваринский бой. Потому что мы были совместными союзниками в этот момент, что было редким явлением в нашей истории. И союзники, которые очень щедро наградили наших офицеров, которые действительно наша часть эскадры союзной выдержала основную часть этого сражения, это общепризнанный факт. И мы тогда получили такие награды, которые, в общем-то, экзотические, которые там орден Бани, которые, в общем, больше у нас практически и не встречается в послужных списках наших офицеров после того вот этого редкого единения между нами и европейскими союзниками. Матюшкин, конечно же, отслужив положенный срок, получил свой Георгиевский крест. Но надо понимать, когда мы говорим о мундирах, об орденах, о знаках отличия, то надо учитывать, что есть же очень сложная система ношения того или иного военного костюма или награды.
Это очень просто. Чем старше орден, тем он выше. Так считают многие.
Ну, многие считают, что вообще, вот если вот они смотрят на парадный портрет, допустим, да. Да, и думают, что вот так он выходил, значит, там чуть ли не в керасе, в каске, чуть ли не спал, да, как на портрете. Понятно, что есть разные виды форм, как и сейчас. Ну, например, понятно, что есть даже очень современные вооруженные силы, но есть форма полевая, в которых люди выходят на боевые задания, исполняют боевые миссии, а есть уже парадная, совершенно другая форма, в которой они посещают официальные церемонии, ходят в театр. И в императорской России, надо сказать, что эта иерархия была огромным количеством вариантов. То есть, если сейчас это какое-то более-менее ограниченное число, то тогда это, в общем, зависело от того, что были особые случаи, допустим, да, при трауре. Такие, например, там
особенность,
надо было крепом, там, допустим, покрывать определенного рода элементы формы, носить повязку на руке. Это в чем это было не разовое действие, это там определенный там, период, который определялся от значимости той особы, которая почила в бозе. Допустим, если умирал шеф какого-то из наших полков, зарубежный государь, то по нему отдельные правила для полка там были. Ну, то есть, и, естественно, в этом случае там, для свадьбы, венчания особая там, форма. И это все, все это очень было сложно на самом деле, так что военное ведомство регулярно выпускало такие толстые справочники, где на все случаи жизни объяснялось, что же в этом случае надевать. При этом еще, естественно, была форма летняя, форма зимняя. И, кстати говоря, вот у нас вот дилетанте, который сейчас вот у нас подготовлен, как раз моя статья посвящена именно такому случаю, когда портрет кисти Крамского мы как раз рассматриваем в контексте, как же он изображен, с точки зрения, как он, что же на нем. Потому что там угадывается под ним, что там в белом кителе, значит, это уже период летний. Но в то же время желтые листва на заднем плане, значит, это уже осень. То есть вышел на персонажа я, на генерал-адъютанта Строганова, благодаря тому, что было понятно, какая форма на нем надета, исходя из сезона, который показан на картине. Возвращаясь к портрету нашему, могу сказать, что естественно, что русская живопись, она тоже очень интересным образом развивалась в этом направлении. Если мы возьмем портретное искусство начала 19 века, то в основном мода была на парадные портреты во всем роскошестве военного убранства.
Ну, доу. Галерея 12-го года.
Да. Или, например, Давыдова кисти Кипренского, о котором много раз говорили, что это не Денис Давыдов, а и граф Давыдов. Да?
Да.
Ну, много таких примеров.
Это Денис или Евграф?
Евграф. Это Евграф Давыдов, который...
Конечно, Евграф.
Мне трудно...
Это в этом гусарском ментике?
Замечательно, в гусарском доломане. Это ментики, наверное, Пипаня Доломана, в белых ритузах, опирающих на саблю.
В школьном учебнике истории это Денис Давыдов.
Это день так, я знаю.
А Евграф это его брательник, да?
Это его двоюродный брат, и это, в общем, подробно это все еще в далеком 1954 году. Впервые точно стоит наш великий основоположник вообще атрибуции по мундирам и орденам Георгий Соломонович Габаев, человек удивительной судьбы, который последний командир гвардейских сапер, который после революции почти все время провел либо в лагерях, либо на высылке. И вот в 1954 году, проживая в поселке Будагощ Ленинградской области за 101 километром по понятным причинам, тем не менее, в ужасающих условиях, в коммуналке, вообще в чудовищных бытовых условиях, бумага, которую, которую писал, он присылал его друг революционный профессор Афанасьев из Москвы тайком. И вот благодаря взаимодействию тоже с великим ученым Владиславом Михайловичем Глинкой, который был в то время уже начальником отдела русской культуры Государственного Эрмитажа, вот на волне после сталинского вот этого потепления, они с Владиславом Михайловичем как раз возникла дискуссия вокруг этого портрета Давыдова, потому что исследовательница Ацаркина, работа Третьяковской галереи, в 48 году, когда она создавала свою до сих пор очень важную программную монографию о творчестве Кипренского, обнаружила, что в реестре 1831 года сам же Кипренский написал портрет Ев. Давыдова 1809 года. Но она предположила, что это Евдоким Давыдов, брат Денис Васильевича. Но Евдоким Васильевич служил в кавалергардах, а не в гусарах. И вот пошла огромная дискуссия. Понимаете, что сторонники версии про Дениса Васильевича просто предали Ацаркину, в общем, всем каким-то
поруганием.
А по тем временам, вы сами понимаете, это было очень, так сказать,
время. Русские национальные герои. Да.
Вот. И тем более после войны были потомки Давыдова, выступили просто с гневной критикой, обвинили, как они подчеркивали, эсфиль Ацаркину, значит, пока, потому что, как он писал Давыдов потомок, пока я воевал на фронте, некая эсфиль Ацаркина, ну и дальше дальше по тексту, вы понимаете, да, вот как будто если бы это была не Эсфирия, а там, не знаю, там Елена Ивановна, то это на что-то повлияло.
Милица Васильевна, я бы
сказал. И вот тут как раз в этой ситуации, проживающие в ссылке в деревне Будигощ, где, к сожалению, он скоро времени умер, Габаев с помощью Владислава Михайловича смог разместить статью, это вообще такой, на самом деле, научный подвиг, понимаете, все еще цензурировалось. Более того, его имя даже было искажено, ну, в авторских, там, с другом, друг у него был Якубович, из того самого рода, да, да. Якубов был написано, да, соавтором. И они получают статью о портрете Давыдова, где их предварительно называют со всеми аргументами, что это Евграф Васильевич Давыдов. И это, собственно, такая была важнейшая работа, программная, по историко-предметному методу атрибуции, потому что действительно в советской прессе это была первая настоящая прозвучавшая статья, особенно в отношении такого произведения. Поэтому что-то вызвало бурю эмоций. И окончательную точку поставил доклад Георгия Смирнова, хотя все его называли Юрий Смирнов, вот, но попасть потом был Георгий, поэтому Георгий Смирнов, сотрудник Государственного русского музея, который опубликовал уже настоящий научный программный доклад по этому поводу, и это определение было принято Государственным русским музеем, и оно существует по сей день. Но все равно, и сегодня, как вы знаете, когда заходит речь про...
Да, в школьных учебниках истории. Ну, в школьных.
Хотя, видишь, Давыдов был в литературе певцом этой гусарской утвари. И, кстати говоря, к вопросу о правилах отношения формы, это же он сокрушался. Аж сейчас, что вижу Швах и гусара в мутном свете, ведь с мундиром в башмаках вальсируют на паркете. Потому что для него гусарство – это вот ментик, там, шпоры, гусарская лихость. И он противопоставил даже в своих стихах вот то, что было тогда, в период наполеоновских походов, и то, что увидел, когда уже он стал старинным генералом, когда что такое вице-мундир. Вице-мундир – это обычный мундир, который заменяет эту роскошную гусарскую форму. Что такое башмаки? Это бальная форма, где они там в чулках, вместо вот этих их там
сапог,
мазурки с гремящими шпорами там, да, выплясывают, как это было в их романтической юности. И это он в литературе запечатлел, в поэзии. А Кипренский это отобразил в живописи. И поэтому вот это та же самая настроенческая вообще изобразительная картинка. То есть когда мы... Почему он так легко это сопоставил с Денисом Васильевичем? Потому что это просто в разных видах искусства воспета одна и та же настроенческая эпоха. И поэтому так трудно разорвать эти два образа, хотя на самом деле, по факту, так это действительно Евграф Давыдов, а это, ну, соответственно, не Денис Васильевич.
Не Денис, да.
Вот.
И Матюшкин.
Матюшкин. Это как раз только мы уже говорили про вицмундиры, про башмаки. То постепенно в русской живописи, где-то уже в период уже начала Николаевского царствования, вот этот портрет роскошный, портрет вот этот весь парадный, в полных орденах, начинает на самом деле уступать место предметам более камерного характера. Это связано с настроенческими изменениями в обществе. Такие первые вещи мы с вами видим на знаменитой серии Кипренского, вот портретов 12-го года, когда уже у нас там Томилов в сюртуке, а Ленин в сюртуке. И вот эта тема сюртуков начинает постепенно вытеснять даже в официальном портрете вот эти роскошные портреты, где, на которых их персонажи в полном вообще красоте военном.
На царе видно в сюртуках.
Именно.
Вот это вообще...
то, что... Давайте вспомним портреты, официальные портреты, которые были, допустим, в предшествующее поколение. Там, щукинский тип Павла I или волковский тип Александра I. Это всегда парадный мундир, ордена, лента. И вдруг Доу первый за эту моду, когда он создает портрет Александра I, в сюртуке. Дальше, при Николае I, это вообще становится уже программным. То есть после первых парадных портретов, где по-прежнему все еще у нас очень разукрашено шитьем золотым, лентами, орденами.
Звезды ленты.
Потом мы снова видим уже Николая Павловича, тип Крюгера, он в скромном кавалергардском вицмундире или конногвардейском, ну, в зависимости от того, какие балеты и пуговицы, да, и планочка небольшая с орденами. То есть вместо вот этого... Ну, есть, конечно, роскошные портреты. Они продолжают создаваться для официальных залов, где во всей красе. Но в целом настроение общества постепенно, оно отходит от этого канона, вот такого
военного,
помпезного. Да. И становится ценить, и постепенно все больше уделяется место именно сюртукам. Что такое сюртук? Сюртук Он появился впервые в 1807-8-9 годах в разных видах, который, собственно говоря, заменял на походе, в военной обстановке, в частной жизни вот этот роскошный мундир. Потому что мундир, особенно если он гвардейский, с золотым шитьем там, или серебряным, со всеми этими красотами, это очень дорогая на самом деле вещь. И надевают его тоже, в общем, на самом деле, не часто, потому что очень берегут. До того, что там даже шитье там закрывали специальными, так сказать, значит, такими
тряпочками.
Да. Вот, более того, были мундиры первого, потом уже второго срока. И это не только касалось нижних чинов, но, например, в каждом полку были мундиры трех сроков.
Это означает.
Гвардейских, объясняю. Значит, третьего срока мундир это как рабочая одежда. Он ходит в нем в повседневной жизни.
Вот, то есть это не временное,
это
срок просто.
Это, есть новый мундир.
Да.
То есть, как бы, есть у каждого форменная одежда, но если мы говорим про солдатскую одежду, офицерская нам по-другому немного, потому что там индивидуальный пошив, то здесь как бы мундиры имели срок службы. Три года.
Понятно.
Вот. Могли быть мундиры еще пошиты по индивидуальному решению императора. Ну, например, когда армия после войны 12-го года поизносилась, то специальным решением были выделены деньги, и в Пруссии у подрядчиков были заказаны
солдатам
новые мундиры, и не только солдатам. И офицерам тоже заказали, потому что многие армейские офицеры, конечно, тоже
поистрепались
очень, а средств, особенно вот в третьей армии, которая пришла с русско-турецкой войны, в общем, она составом была совсем не аристократическая, там денег не было. И царь действительно выделил большие средства на то, чтобы им пошили стандартный комплект.
С ума сойти.
Кроме того, надо понимать, что был экстренный выпуск офицеров, как и в Великую Отечественную войну, из кадетских корпусов, многие из которых тоже были не из самых богатых семей. Кстати, вообще, зачастую просто кадетские корпуса, их создание было продиктовано невозможностью бедного дворянства дать достойное образование своим детям. И поэтому, когда их выпускали, это уже потом вошло в традицию, Николай Павлович, кстати, Павлович в этом активно участвовал, когда он начальник военно-учебных заведений, выдавали специально выпускникам подъемные на пошив обмундирования. В Петербурге это часто заказывали прямо на фабрике казенных вещей, которая была специально создана для таких случаев. Где-то выдавали деньгами. Ну, то есть на первую обмундировку вообще давали специальную сумму денег. И мундиры, которые шли в армии, они имели сроки. То есть был и совсем новый мундир. Его хранили, вообще оберегали, потому что это вот на самый главный парад. Мундир второго срока, как он назывался, там, где он был, но обычно в гвардии, да, то он, как бы, это на караулы, на нанесение полевой службы,
на построение,
которое, да. И, допустим, в гвардии еще были мундиры третьего срока, чтобы второй срок тоже был приличным, вы понимаете, да? Вот,
чтобы не поистрепался.
Чтобы это уже в домашних условиях. Он ходит по двору, в казарме, живет в нем, выходит в нем на улицу и так далее. Но на улицу он выходит в пределах своего вот этого городка. Если он выходит в дальнюю,
то второй срок.
Второй срок. Вы понимаете, то есть все вот так оно было на самом деле, да? И офицерские вещи, то же самое, они, поскольку они были очень дорогими, особенно которые с шитьем, золотым, это все очень непросто на самом деле. Интересно, просто приведу пример. Есть интересные письма декабриста будущего Муравьева. Он во время наполеоновских войн служил в квартирмейстерской части, ну то, что потом стало генеральным штабом. У них были воротники с пышным шитьем, она в шлагах такое очень литиеватое, и он запазывал их, шили они специальные там такой немки, которая в Петербурге была славна. Это был целый бизнес, это стоило больших денег. И вот, значит, он заказал мундир. Причем зачастую они заказывали отдельно воротник с шитьем, потом мундир отдельно, потому что воротник это вообще стоил отдельных денег, на самом деле, этот и шлага с шитьем. И тут выходит указ, который переменил шитье, оно стало таким же, но вместо золотого стало серебряным. И гневное письмо, значит, сотрясающее основы верноподанничества, где он разразился к тиранам, что только что заплатил огромные деньги за эти вот призделанные вещи. И, как бы, это ж, и реально говорит, что они там все в грусти, потому что надо все это переделывать теперь. И, в общем, а денег, по большому счету, никто на это не выделил. И поэтому такое письмо, его очень часто публиковали, потому что там очень смелые высказывания в отношении высшей власти, но они не связаны с политическими убеждениями, а в первую очередь от того, что действительно они как раз все попали на деньги, потому что он заказал, и заказали его друзья через него эти новые предметы, они пришли к ним, они стояли во Франции, и тут выходит решение о том, что все должно быть серебряное. И для них это, конечно, был большой удар. Вот. Поэтому, если мы возвращаемся к офицерскому гардеробу, та же самая история. Вот есть мундир, особенно если он гвардейский, или там центральных учреждений, который бережется, вот он просто...
Парадный.
Есть мундир, опять-таки...
Вот подожди, такой. Ордена перекалывать, что ли? У тебя, извини меня, если у тебя там какой-нибудь Владимир с мечами и с бантом, военный орден, да, то ты одеваешь, тебе нужно это, а потом тебе нужно это.
Ну, если 1-2, это не так страшно,
а если я уже
1-2, вот отсюда огромное количество, в частности в коллекциях, предметов, которые, скажем так, индивидуальные заказы, орденские знаки. Что имеется в виду? Когда вас награждали орденами, то капитул орденский вам либо выдавал эти знаки в натуре, либо
дополнительные знаки.
Один комплект. Один комплект. Да. Выдавался из орденского капитула. Ну, как и сейчас, когда вы получаете награду, орден, то вам орден предоставляется, да, соответственно, из управления делами президента, но он передает в рамках там, комиссии государственных наград там, своя процедура. То есть, когда вам вручают вместе с орденом. Но дальше, естественно, особенно когда были поначалу звезды орденские, вообще не металлические, а шитые, то есть они пришивались к мундиру, дальше возникал, естественно, вопрос в какой-то момент, когда, соответственно, надо было все время менять комплект. Особенно у императоров было по десятку различных мундиров. Вот, по-моему, было описание Александра II, по-моему, 62 мундира у него, шефских полков было самых разных.
Ну, с императором, наверное, да, с этим мог разобраться, да, с орденами, но офицер...
Поэтому существовали орденские фирмы, ювелирные фирмы, которые изготавливали, значит, естественно, имели...
Копии.
Это не копии,
реплики.
Это орденские знаки.
Орденские знаки.
Это реальный орденский знак. Не было такого там, вот, понятия, вот, как бы копия или реплика. Это вот, в тот момент она не существовала, потому что, собственно говоря, орденский знак, он и был орденским знаком. То есть это он ничем, он даже мог отличаться от того, что вам дали в капитуле, потому что в капитуле иногда даже как, выдавали даже те знаки, которые, условно говоря, были сняты с других кавалеров. Когда кавалер умирал, то эти орденские знаки полагалось сдавать обратно в капитул. И, например, когда вот погиб генерал Багратион, там была целая переписка, куда дели его орденские знаки. То есть, как бы человек-то дал жизнь за отечество, там капитул, система работала. То есть, куда что подевалось.
Отчетность же.
Орден, да. И там было какое-то шучу-то, там семьи не требовали вместе там, с исправником, чтобы это все вернули. Там. Ну, то есть, как бы такая система, она была очень в этом отношении серьезная. Потому что там есть же описи, как они все это сдавали. Тоже там было с орденами Кутузова, куда чего. И, собственно, потом капитул часть этих знаков пускал во второй раз. Эти тогда орденские знаки офицерские, они не имели номеров. То есть никакого характеризующего учетного признака не было. Поэтому вполне крест мог оказаться на груди там. Ну, например, есть же известные случаи таких вещей, когда император со своей груди снимал орденские знаки. И эта традиция оставалась вплоть до конца самодержавия. Вот. Или, например, как было, например, вот была очень известная морская семья. Вот ведь все его не удержит. Ну, в чем интрига? Да. Офицер получил орден Святого Георгия 4-й степени за действия в годы Первой мировой войны. А его дед был кавалером этой награды за оборону Севастополя. И по желанию семьи Николай II ему лично вручил
тот же самый
крест,
который был сдан в капитул.
Ну да, то есть, как бы крест хранился в семье, они его отдали в капитул, да, именно с этим же, а Николай II уже взял.
Именно этот крест.
Да. Вот. Бывали случаи, когда император со своей груди, такие случаи бывали, зачастую на поле боя, мог вручить крест. Тоже все это учитывалось, и потом, значит, даже есть расходники, значит, что-то надо потом компенсировать.
Учет велся,
что же золотые, это же вещи, они же все делались не из цветного металла. Вот. А есть вариант, когда капитул давал просто деньгами. Но, объясняю, ну, например, переписка Раевского представляет в этом отношении очень интересную.
Генерал того?
Генерал Николаевич, замечательно. Удивительные письма, которые были опубликованы в 92-м году, его личная переписка, она хранится в историческом музее в составе материалов бывшего музея 12-го года, его с супругой. То есть, условно говоря, его награждают орденом Святого Александра Невского с алмазами. Есть понимание, сколько стоит такой знак.
Ну, изготовление.
Изготовление. И капитул тогда, вот то, что даже алмаза, даже, значит, вариантов было два. Значит, он, его получилось, у него вариант был такой, что ему дали и деньги на изготовление, и алмазы, набор, сколько полагается на такую звезду. А, соответственно, сыну его младшему была, пожалуй, золотая шпага за храбрость, на которую тоже было получены деньги, на то, чтобы эфес был сделан, ну, соответственно, по расценкам капитула. Они были в полном восторге, потому что никто ничего этого делать не собирался. Алмазы, данные на звезду, пошли на украшение жене.
На деньги, которые были выделены на шпагу, младший сын купил сестре тоже какой-то подарок за границей, но они же не могли, и, естественно, за полцены они заказали некие варианты, ну, условно, там, со стеклярусом вместо, так сказать, алмазов, естественно, с золочением вместо золотого эфеса. Это была нормальная, обычная практика. Поэтому как раз там даже есть еще одно письмо, когда уже ему следовала следующая награда, когда он говорил: отлично, сейчас, говорит, я жду, как раз с этих денег-то, я думаю, мы купим новый экипаж. Поэтому, ну, так, это же просто жизнь.
Это было принято.
Это было принято. То есть,
это
как
не
бы,
было оскорбление государя, Капитула, Орда.
Награду он получил. Как ей распорядиться?
Да.
Да. Вот. Поэтому, кстати,
сам Лев... А они потом возвращали-то тогда?
Так вот, после этого очень много переписок и скандалов, что где же мы вам выдали, а вы нам...
А вы стеклярус.
Конечно. Потом чиновник Капитула говорит: подожди секундочку. В данных звездах не оказалось, так сказать, алмазов вообще. Ну, понимаете, там, да. Золото в металле не установлено на самом деле. Это обычная история. Поэтому потом со временем, уже при Александре II, эту практику стали постепенно сокращать. Ну, в общем, особенно сначала по поводу боевых наград, что их можно оставлять. Потом уже про остальные, уже махнули рукой. В общем...
Александр Кибовский, Алексей Венедиктов.
Продолжение следует.
Александр Кибовский, Алексей Венедиктов. Из чего там георгиевские кресты клепали уже?
Это уже Первая мировая война, уже пошел белый металл. Он солдатский белый металл, желтый металл. А там до этого момента они были до 15-го года, все-таки серебро, золото, оно действительно было так. И что еще интересно, вид такой награды, мы сейчас заканчиваем эту тематику, почему постепенно перешли к такому очень виду награды, и это было ходатайство, так называемая аренда, аренда по чину. Потому что понятно, что возникали случаи, как говорил шутил генерал Ермолов про одного из военных своих сослуживцев, что он вышел в отставку с мундиром, но без штанов. То есть, как бы, у него много было чего, почета, а, собственно говоря, жить в состоянии у них ведь не было, тем более, что это некая иллюзия, что офицеры были они аристократы. На самом деле, постепенно эта цифра дошла к началу Первой мировой войны, что у нас там 85% офицеров были безземельными и отнюдь не имели, и жили, по большому счету, на то жалование, которое давала им военная служба, не имея других источников дохода. Кстати говоря, отсюда же большие проблемы, почему так немного было семейных офицеров, потому что постепенно стали вводить очень жесткие правила, особенно постепенно, как начало после обмена крепостного права, очень быстро терять свои доходы дворянская среда, что если вы хотите жениться, вы должны дать реверс, то есть, ну, оферту, говоря современным языком, то есть у вас должны быть в банке положены средства, которые бы позволяли в дальнейшем, в случае, если там утрата кормильца, как это говорят сегодня, жена получала бы 200 рублей стабильного дохода. Вот если такого нет обеспечения, то это вообще решалось очень тяжело, индивидуально. И просто реально это много было случаев, когда это не давало возможности, поэтому очень было бы много холостых офицеров. Давайте просто вспомним замечательную пьесу «Три сестры», где вот эта вся офицерская среда, вы вспомните, там нет ни одного человека, который был бы из офицеров женат. И, собственно говоря, все вот эти страдания барона Тузенбаха по поводу женитьбы, ему пришлось выйти в отставку, ну, вы помните, да, там для того, чтобы как-то пытаться думать об отставке, для того, чтобы как-то вот эту ситуацию решить. Это правда была такая непростая сфера, и вот она великолепно описана в воспоминаниях князя Трубецкого в записке Кирасира, вот там эта подробность, эта история изложена, потому что он женился, будучи достаточно молодым офицером, будучи корнетом лейб-гвардии Кирасирского полка. И, ну, ему пришлось, в общем, пройти все эти испытания. Кроме того, офицерское собрание могло отказать офицеру в праве завести такую супругу. То есть она должна была быть безупречной репутацией, ну, понятно, полк от полка отличался, это очевидная история, но, в общем, общество офицеров полка, на которое даже командир не всегда мог влиять, потому что в таких вопросах, вопросах чести, право решающего голоса имел так называемый старший полковник. То есть это офицер, который самый старый в службе в полку, наиболее авторитетный. То есть командир полка может меняться. Сегодня один, завтра другой, а это вот кого из таких из ветеранов.
Именно полка, в этом полку.
Который именно
в этом полку прослужил,
да,
в этом полку.
Полку, хранитель полковых традиций. Вот он, как правило, возглавлял офицерское собрание, и он же был таким вот, что же называется, ну, замполитом, как говорят советским языком, то есть человек, который отвечал за моральный настрой в коллективе, и он именно он, в общем, собирал собрание, и он же определял вопросы там дуэлей, вопросы вообще, так сказать, того, как офицер себя держит. И если, допустим, считалось, ну, например, вот известный случай, когда один из офицеров Ну, ничего такого. Он просто тяготел к театру, в общем, за хорошей фамилией, эстократической среды, но позволил себе участвовать в домашних театральных постановках. Uh-huh. Это дошло до сведения полка. Это не публичное представление, это
домашняя постановка.
Да, но было решено, что это не соответствует званию гвардейского, значит, офицера этого полка, и общество офицеров вынуждено было ему дать предложение по собственному желанию из полка выйти вон. И это пришлось сделать. Потом всегда дать должность, что человек, в общем, как-то не был, ну, может быть, оно и вышло к лучшему, потому что он потом посвятил себя театру, стал очень известным артистом, правда, под псевдонимом, мы его уже знаем, но бог бы с ним, дело прошлое. Вот. И опять-таки, естественно, что вот в этом очень сложном мире взаимоотношений, правил, естественно, одной из важнейших являлась вопрос, в общем-то, собственно говоря, вот та, скажем так, военная одежда, военная форма, mm-hmm. которая была принята. Как ее носить? Ему не расскажешь, что в обществе стало меняться отношение в период Николаевского царства, и все больше мы видим сюртуков. Вот почти даже уже нет, у нас не встречаются.
Может быть, что сюртук штатский?
Сюртук, нет, он не штатский. Не штатский,
он
нет? Заменяет мундир. То есть, там, это служебная
есть
форма.
Есть штатский сюртук. Да.
Штатский есть сюртук, но это для гражданского.
Разница есть, конечно. Я уточняю.
Этот сюртук сохраняет при этом элементы военного мундира. Какие? Главные элементы. Эполеты. На нем эполеты. И пуговицы, соответственно, с той арматуры, которая положена. Гвардейский, с орлом, армейский, там, армейский с пушками. Uh-huh. Вот. Но сюртук это фактически, и есть еще вицмундир, но есть много разных вариантов.
Почему виц?
Вицмундир введен в
мундир. Термин. Мундир.
Мундир это тот, который строевой. Такой комплект. Понятно. Это колет для кирасир, гусарская, это роскошная форма со шнурами, о чем мы уже упоминали. Вицмундир – это замена строевого мундира на нестроевых, так сказать, скажем так, различных случаях. Угу. Ну, то есть, бал. Ну, самый очевидный – бал. Ну, на балу вот уже никто в них… Да, вот у Пушкина есть в первой главе Евгения Онегина очень такая красивая фраза, описывающая бал. Бренчат кавалергарда, шпоры, мелькают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры. И на самом деле в рукописном есть примечание Пушкина, что, конечно, кавалергарды, как и положено, и приезжают на бал в вицмундирах, башмаках,
снимают шпорах.
Даже не знаю, просто приезжали в башмаках, да. И вот так это показано в фильме «Война и мир». Вот Тихонов играет, да. Андреев же кавалергард, как раз на балу, вот это как раз вот в этих чулках с башмаками. Но, как бы, что по мнению как бы, Анны Вульф,
да.
В этом есть своя романтика, и поэтому вот, мол, я так поставил на самом деле, поддавшись на мнение своей знакомой. Поэтому, когда он говорит, что это, кстати, реально, поскольку это примечание, оно не всем известно, его нет, естественно, в типографском варианте, то вот эта фраза «Бринчат кавалергарда шпоры» была в заблуждении многих, кстати, постановщиков, потому что они на балу отправляют, значит, всех плясать в этих сапогах, в ботфортах. Ну, ради интереса, просто я предложил бы им одним самим как-нибудь попытаться там провальсировать полный тур, понимаете, там мазурка, вальс, неважно. Ну что, ну это просто, вы понимаете, это, в общем, надо быть олимпийским чемпионом по таким дисциплинам, по бегу, чтобы все это в настоящих того времени кавалерийских ботфортах, предназначенных для кавалерийской езды, станцевать там мазурку, понимаете, да, вот. Это даже не гусарские сапожки, это же ботфорты, там, на самом деле, там у них была другая совершенно тяжелая кавалерии задача, на самом деле, это же в том числе и предохранение ноги от различных ударов, понятно, что к времени наполеонских войн это не были сапоги времен Петра и Великого. Но вот я вот честно лично видел сапоги Ботфорта, Драгунские, Петра Великого в историческом музее. Но знаете, это просто вот в них такие ступы из негнущейся кожи, нельзя там не пробить, не просто они просто
надо
стоят.
Надо было беречь ногу, конечно.
Да, потому что он садит на нее садился и все, и вот фиксировал. При этом, естественно, когда он врубался в вражеский строй, в этот сапог можно было стрелять в упор, ничего бы с ним не было, потому что это просто, ну это реально такие огромные
доспех.
Две ступы.
Доспех.
Понятно, что к эпохе, о которой мы говорим, она уже все это было в прошлом, но все равно все-таки это не танцевальная форма, поэтому царская власть она не была такой, в общем, безумной, как иногда это пытаются представить, и поэтому для бальных случаев были специальные бальные возможности. Что интересно, что как раз когда начали распространяться эти вольнолюбивые различные традиции, то офицеры, которые многие потом стали декабристами, вот такие вот офицерские общества, которые стали воспринимать светскую жизнь как нечто инородное. Ну, то есть, как бы, что это прожигание жизни вместо того, чтобы заниматься думами о величии России. И вот они демонстративно приходили на балы, как раз не в башмаках и в туфлях, а именно в строевой форме, то есть в сапогах, в том числе могли быть в ботфортах, и при шпагах и палашах, не снимая. Ну, палаши это, конечно, уже экзотика, а вот именно при шпагах, не снимая их при входе в танцевальную залу, показывая этим, что они не танцуют. Ну, это как, я не танцую, так да, показано. Да. Потому что если вы предполагали танцевать, то, естественно, приходя, вы приходили в бальной форме, и оружие холодное, которое офицер носил с собой всегда, на этот случай снималось и оставлялось при входе. Если человек вошел со шпагой в зал, значит, очевидно, он демонстрирует этим, что...
Не приглашайте.
Женщина, я не танцую. Да, да. Как сейчас поется в одной песне, да?
Да, да, да.
Вот. Поэтому правила в отношении формы, они имели в том числе и такие вещи, смысловые указания. Так вот. И
вицмундир,
сюртук. Да. Поэтому вицмундир, это вот именно для таких случаев. А сюртук, это почти всегда повседневная одежда. Это самая удобная, самая расхожая и самая популярная одежда в военной среде на протяжении всего 19 века, ну, до периода, ну, 19 века, то когда его пока уже в 1907 году не заменили уже кителя цвета хаки, вот до этого момента
сюртук. То есть китель сменил сюртук.
Китель сменил сюртук, да. Сначала появились белые полотняники, как их называли при Александре II на летний период.
Да-да. Это... Мы видим по Средней Азии по картинам Верещагина.
Именно так. То есть они как бы пришли оттуда, но очень быстро распространились и заняли свое место. Они на флоте тоже начали появляться раньше, белые полотняники. Вот раз я когда Станислав Сергеевич Говорухин снимал фильм «Пассажир», как раз его консультировал этот фильм, и там как раз очень хотелось как-то такой создать такую атмосферу, такую праздничную, такого красивого морского путешествия. Как раз по желанию режиссера, как мы как раз эти белые полотняники, впервые морские полотняники, еще с большими лацканами, показали на экране в этом кино. А так, действительно, сюртук очень, был очень долго-долго, практически в неизменном виде, просуществовал практически до вот... Более того, даже когда ввели кителя, он не был отменен. То есть, как бы вы могли его по желанию носить, и старые ветераны, зубры, они занашивали вплоть до революции эти сюртуки, уже те, кто к ним привык. Теперь, Матюшкин на этом портрете как раз именно в таком сюртуке. Причем сюртук тоже, его пытались одновременно на некой функции тоже знаковой нагрузить. То есть, когда Александр II зашел на престол, и были разные эксперименты с формой одежды, которые он пытался то упростить, только еще лишний раз усложнил, то у сюртуков некоторое количество времени была разница в воротниках. То есть, если воротник полукруглый, как у Матюшкина на портрете, то это армейские части. Если он со скошенными концами, таким, с треугольным вырезом спереди, то это гвардия. Но потом тоже это, в общем, как бы долго все это не приживалось. И в итоге, в конце концов, установилась стандартная форма, где у всех воротник с закругленными краями, как мы видим на портрете. Но поскольку это сюртук, поскольку это не парадный мундир, то естественно, что все многочисленные ордена, которые полагаются, на нем не носили. А носили только было очень четкое правило. Ну, во-первых, а носили при всех видах формы георгиевские кресты. Потому что...
Это не самая высокая награда.
Когда Екатерина II 26 ноября 1769 года подписала вот этот замечательный указ об учреждении этого ордена, то в нем было прямо написано, что сей орден никогда не снимать. Вот такая была фраза. Там вообще очень красивые, очень хорошие такие фразы, что ни высота породы, ни наличие ран не дают права на этот орден. Там так все написано, очень, так сказать, вот прочувствовано, чувствуется, что это вот императрица лично, прям вот она, все-таки она же была склонна к, в том числе и драматургии,
да, да.
Ну, прям написано вот очень драматургично этот указ, в общем, так обычно указы про награды не пишутся, но это прям вот, я считаю, один из лучших литературных документов, очень рекомендую прочитать. И тем более, что он потом был опечатан типографски и отдельными книжечками был, соответственно, сказать, более того, вот мне показали очень интересный такой предмет. Андрей Ильич Хазин, как раз наш с вами общий знакомый, с именным с надписью Потемкин, когда награждал кого-то таким орденом, там, ну не награждал, награждал императрица, а он присылал. Он еще такой красивый оттиск этого указа от себя еще и посылал вместе, так сказать, с этим знаком орденским, потому что действительно было очень красиво литературно написано, и там даже на этом экземпляре есть написано, кто кавалер, что вот эта бумага вместе с орденом оставлена от светлейшего князя Потемкина, Таврического, там, ну, очень красивая вещь. И эта заповедь Екатерины Великой, что это орден сей никогда не снимать, был выполнен вот до 17-го года, это было незыблемо. То есть какая бы ни была форма, вицмундир, там, мундир, шинель,
этот знак всегда
носил. Георгиевский.
Георгиевский крест. А даже если это были более высокие, ну, как бы, по иерархии награды, даже он на сюртуке, он даже звезду Андрея Первозванного не носил бы, но если у него был четвертой степени Георгий, этот знак всегда находился. Его прикрепляли во второй пуговице сюртука, ну вот здесь он выпускался по борту. Шейный крест, соответственно, через разрез воротника, но те, кто имел, допустим, как генерал Лидерс, вот его портрет в сюртуке, звезда у него тоже прикреплялась на сюртуке. И на сюртуке даже орденская звезда. Это единственная орденская звезда, которая по правилам должна была в любом случае быть на сюртуке. В остальных случаях обычно этого никто не делал, и все остальные звезды, даже самые высокие, оставались для парадных мундиров. Вот. И дальше следующее, что не у всех же есть георгиевские кресты. Потом этому же правилу следовало у креста ордена Святого Владимира. То есть, если, допустим, Николай II, вот он до 1916 года у него был орден Владимира четвертой степени, мы можем видеть, что то же самое. При сюртуке у него этот, значит, естественно, знак,
крестик.
Крестик имеется на том месте, где, если когда у него потом был георгиевский крест, соответственно, появился георгиевский крест. И, а также в правилах еще могло быть, что высший орден, который имел человек, тоже знак этого ордена мог быть выпущен там, в разрез, допустим, если белый орел там, или что-то такое серьезное, тоже выпускался в разрез воротника. Но многие уже такие великие военачальники, которые уже имели огромное количество орденов, просто пренебрегали уже этим правилом, оставляя только георгиевский крест, и, собственно говоря, на этом мы, этим они и ограничивались.
Поэтому, это что было? Такой шик?
Это уже было, это было уже, знаете, как сказать, ну это не гордыня, как сказать, но это просто чувство собственного достоинства не требовало уже таких каких-то очевидных подтверждений своей значимости вот этими внешними.
Кроме Георгия.
Кроме Георгия. Но Георгия, его, знаете, это особая награда, ее ценили, и, в общем, ей гордились, и поэтому даже когда мы видим портреты людей уже в штатской одежде, которые уже вышли давно в отставку, и даже когда они даже за границей на самом деле находятся, мы можем видеть, что многие даже на гражданском фраке прикрепляли либо ленточку, либо сам знак орденский там в разных вариациях. Там. И даже когда мы знаем, что русская наша эмиграция, которая включала в себя многих людей, кто получил эти награды за русско-японскую войну, за Первую мировую войну, то мы с вами видим много раз, когда на гражданских уже совершенно там 30-е, 40-е годы, Франция.
Фотографии, да,
на фотографиях, там Америка, да. И вот эта розеточка с георгиевским крестом, потому что, конечно, отношение к этому ордену было совершенно особенное, учитывая, что эта награда уже после Александра II, пришествия его на престол, вручалась уже только за боевые заслуги. То есть вот это правило екатерининское, что за выслугу, и за именно выслужной крест имел Николай I, кстати говоря, он получил его только за выслугу 25 лет в 1838 году, причем прошел по всем правилам. Ему хотели поднести, а он нет. И вот для, он как обычный.
С 13-го года, как сказать,
года, все, да? Более того, он прошел через капитул, через все комиссии, через Георгиевскую думу. Вот он ни одного параграфа в своем отношении.
Ну, не от Николая.
Да, он прямо вот, понятие, да, вот да. Он отношение был крайне щепетилен. Вот, и Александр II, после того, как завершилась Крымская война, он ввел правило, что уже георгиевский крест вручается только за личные боевые подвиги.
Все степени?
Все степени, начиная с четвертой и так далее. Это стало наградой только боевой, поэтому следующая награда, уже, которую мы видим после Крымской войны, это уже награды в период среднеазиатских походов, ну и дальше там русско-турецкая война. А Владимирский орден как раз заменил функцию награждения за выслугу. Вот такая вот история.
Александр Тиборский.